Борис Яковлевич Алексеев, пожалуйста.
Я могу сесть или как, или нет?
Нет, наверное, мы потом
дискуссируем.
Сначала сюда, он вопросы задаст, и будет тогда уже.
Глубоко уважаемый Борис Павлович, Юрий Геннадьевич, профессор Гринберг, глубоко уважаемые коллеги, после блестящих выступлений Юрия Геннадьевича, Михаила Ивановича, Всеволода Борисовича, я, честно говоря, чувствую себя в роли, если так можно выразиться, адвоката дьявола, защищая, вернее, опровергая тезис о необходимости облигатного выполнения параоральной лимфоденэктомии больных раком почки. Тем не менее, я постараюсь подвергнуть сомнению ряд положений, которые были выдвинуты. И если можно запустить презентацию. Какие же основные плюсы выдвигаются, когда речь... Да, извините, я сразу хочу оговориться. Я в своем сообщении буду говорить только о целесообразности параоральной, или как Юрий Геннадьевич называл, расширенной лимфодиссекции у пациентов, у которых по данным предоперационного исследования и интраоперационного исследования нет признаков метастатического поражения лимфоузлов. Если мы говорим о пациентах уже с метастазами в регионарных лимфоузлах, целесообразность параоральной лимфоденэктомии сомнений не вызывает. Какие же плюсы облигатного, выполнения, то есть обязательного выполнения лимфодиссекции у больных раком почки выдвигаются? Ну, во-первых, это более точное стадирование распространенности опухолевого процесса. Это снижение риска развития локорегионарного рецидива и улучшение выживаемости пациентов. Давайте посмотрим на эти позиции несколько более пристально. Казалось бы, действительно об этом говорил Юрий Геннадьевич, что, безусловно, метастатическое поражение лимфатических узлов значительно ухудшает прогноз заболеваний, поэтому правильное стадирование, более правильное стадирование будет давать более точный прогноз. И уже говорилось о работе Штудера, который показал о том, что достаточно высокая частота и некоторые другие работы, достаточно высокая частота ложно-позитивных данных в отношении лимфоузлов по данным методов лучевой диагностики. То есть в тех случаях, когда предоперационное обследование говорит об увеличении лимфатических узлов, 42% это ложно-позитивный результат, метастазов не выявляется при морфологическом исследовании. Еще один, казалось бы, еще одно преимущество потенциальное, на первый взгляд, это то, что увеличение числа удаленных лимфоузлов, и об этом тоже было сказано, приводит к увеличению частоты метастазов. И, кстати, если мы экстраполируем многочисленные работы, которые выполняются при раке мочевого пузыря и раке предстательной железы в этой области, то это действительно так, и не только увеличение числа удаленных лимфатических узлов приводит к увеличению частоты выявления метастазов, но и к улучшению выживаемости приводит расширение лимфоденэктомии. Тем не менее, большинство присутствующих здесь, конечно, хирурги, и я думаю, многие со мной согласятся о том, что решающее влияние на объем лимфоденэктомии при раке почки имеют опыт хирурга, хирургическая школа и техника выполнения лимфодиссекции. Вы, наверное, прекрасно это чувствуете и знаете, что у разных хирургов совершенно разные приемы выполнения этой операции. Кроме того, нет единого стандарта патоморфологического исследования. Это тоже фактор, ставящий под сомнение стадирующую ценность этой процедуры. Например, хорошо известно, что при исследовании методики жирового растворения клетчатки значительно увеличивается число выявляемых лимфатических узлов. Также известно, и эти работы есть, в том числе и у нас в отечественной литературе, что использование иммуногистохимического исследования позволяет увеличить выявление метастазов, частоты метастазов в лимфатических узлах. Если мы вернемся к вопросу о точности предоперационных методов лучевой диагностики, да, специфичность низка, но чувствительность этих методов, и Николай Сергеевич Григорьев это показал, она очень высока. Ложно-отрицательные результаты, то есть когда мы по данным лучевых методов диагностики не имеем данных за метастатическое поражение лимфатических узлов, а при плановом морфологическом исследовании получаем, так вот не более 4% в среднем в тех исследованиях, которые сравнивали эти данные. Если, давайте же посмотрим, когда мы говорим о стадировании, какая же все-таки частота выявления метастаза в лимфатических узлах при выполнении параоральной лимфоденэктомии, опять же, я повторяю, у тех пациентов, у которых не было признаков дооперационного поражения. Обратите внимание, от 1,5 до 7%, но в среднем это 3-4% метастатического поражения лимфатических узлов. И вот позвольте представить наши данные среди 354 оперированных больных, которым произведена параоральная лимфодиссекция. Вы видите, что общий процент выявления метастазов 6,5%, но среди пациентов, у которых не было по данным предоперационной и интраоперационной ревизии увеличения лимфоузлов, только 3,1% больных были выявлены метастазы при плановом морфологическом исследовании. Мы проанализировали факторы прогноза, которые влияли в нашем исследовании на выявление метастаза в лимфатических узлах. И в монофакторном анализе это были размер опухоли почки и клиническая стадия. Вы видите, что при первых метастазы в лимфатических узлах не были выявлены у пациентов с первой клинической стадии, со второй 20%, и с третьей клинической стадии тоже 78% больных. При многофакторном анализе только лишь один предоперационный показатель, клиническая стадия, являлся статистически значимым для прогнозирования выявления метастаза в лимфатических узлах. Но, тем не менее, мы не сбрасываем со счетов и такой фактор, как размеры опухоли почки. Мы разбили на 5 сантиметров размеры опухоли. И обратите внимание, что вот после увеличения опухоли, диаметра опухоли более 5 сантиметров, вы видите, значимо существенно возрастает процент выявления метастазов в лимфоузлах. Если при размере до 5 сантиметров меньше 1%, то после 5 это уже 8% поражения лимфатических узлов. И опять я несколько хотел бы поспорить с тезисом, который выдвинул Юрий Геннадьевич, о том, что адъювантная иммунотерапия улучшает результаты лечения больных с N+, с метастазами в лимфоузлах. На самом деле, на сегодняшний день ни одно рандомизированное исследование, которое применяло и адъювантную лучевую терапию, и гормонотерапию, и иммунотерапию, не показало статистически достоверного преимущества у пациентов с метастазами в лимфатических узлах. В связи с этим, есть ли реальное преимущество лимфоденэктомии в стадировании? Влияние субъективных факторов, как мы уже говорили, связано с хирургической методикой, патоморфологическим исследованием, невысокая частота метастатического поражения неизмененных лимфоузлов и отсутствие эффективной адъювантной терапии больных N+, ставят под очень большое сомнение это потенциальное, казалось бы, преимущество стадирующей лимфоденэктомии. Второй тезис – снижение локорегионарного рецидива. Действительно, исторические серии показывали, что при выполнении у больных без выполненной лимфодиссекции процент рецидивов достаточно высок. Тем не менее, и эти данные все больше показывал, более современные серии наблюдений, процент локорегиональных рецидивов очень низок. Причем обратите внимание, как в случае выполнения лимфодиссекции, так и без нее. И вот в исследовании Калифорнийского университета было показано, что нет различий в частоте локорегионарного рецидива пациентам, которым выполнялась и не выполнялась параоральная лимфоденэктомия. В связи с этим выполнение лимфодиссекции у больных без признаков метастатического поражения лимфоузлов не приводит к снижению частоты локорегионарных рецидивов. И, наконец, самый важный, наверное, аргумент – это увеличение выживаемости больных в результате выполнения лимфодиссекции. Так ли это? Действительно, две работы, но это работа из одного и того же учреждения, Нюрнбергского университета, они просто в разные годы выполнены, показали статистически достоверное преимущество выживаемости пятилетней у больных при выполнении параоральной лимфоденэктомии. Тем не менее, в первом исследовании не приведено сравнение пациентов по стадии распространенности первичной опухоли, степени ее дифференцировки по возрасту больных. А во втором исследовании, обратите внимание, возраст больных, которым выполнялась лимфодиссекция, почти на 10 лет был меньше, чем возраст пациентов, которым она не выполнялась. И при сравнительном анализе с учетом уже возраста различий выживаемости не было выявлено. Другие серии наблюдений, где сравнивалось 5-летняя выживаемость пациентов, которым выполнялась нефректомия без лимфодиссекции и нефректомия с расширенной лимфоденэктомией, не показали различий выживаемости этих групп больных. Ну и возвращаясь к исследованию, о котором Юрий Геннадьевич уже достаточно подробно говорил, исследование ERTC – это единственное рандомизированное исследование, включающее большое число пациентов с клинической стадии N0. Еще раз хочу подчеркнуть, опять же, низкая частота выявления метастазов и абсолютное отсутствие различий выживаемости больных, которые выполняли и не выполняли лимфоденэктомию. И вот обратите внимание, 17, действительно, немного пациентов умерло для окончательного анализа, 17% больных в этом исследовании. Но если мы посмотрим причины смерти пациентов в группе больных без лимфоденэктомии или лимфоденэктомии, ведь они абсолютно одинаковые. Поэтому вряд ли, Юрий Геннадьевич, и при последующих анализах это исследование покажет преимущество лимфоденэктомии выживаемости пациентов. В связи с чем мы можем говорить, что паратальная лимфоденэктомия не приводит к увеличению выживаемости больных без признаков наличия лимфогенных метастазов. В связи с этим, возвращаясь вот к этим трем аргументам, который я выдвинул в начале, который позиционируется как преимущество лимфоденэктомии, стадирующая роль только лишь в некоторых клинических ситуациях, а именно при местно распространенном раке и больших размерах опухоли. Снижение риска развития локорегионального рецидива не приводит к этому лимфодиссекции. И к увеличению выживаемости больных лимфоденэктомии также не приводит. Поэтому, резюмируя свое выступление, я хотел бы сказать, что облигатное, то есть обязательное выполнение паратальной лимфоденэктомии больных раком почки без признаков поражения лимфатических узлов не показано, так как не приводит к улучшению стадирования, снижению частоты рецидивов и улучшению выживаемости. Возможно, опять же, мы можем говорить пока только основываясь на собственных данных, необходимо в этом случае проведение проспективных исследований. Возможно, паратальная лимфоденэктомия улучшает результаты лечения больных с высоким риском метастазирования, клиническая стадия Т3, большие размеры опухоли. И в заключение позвольте привести цитату из рекомендации Европейского общества урологов 2007 года о том, что лимфоденэктомия при раке почки должна быть ограничена областью ворот, так как расширенная лимфодиссекция не приводит к улучшению выживаемости, и лимфоденэктомия не может считаться терапевтической процедурой больных без лимфогенных метастазов. Благодарю за внимание.
Спасибо, Борис Ильич. Прошу вас сюда сесть. Вот, уважаемые коллеги, мы с вами услышали два сообщения, и каждый докладчик очень хорошо аргументировал свою позицию. И вот теперь, пожалуйста, какие у вас возникли вопросы? Один одно говорит, другое другое, и что делать? Пожалуйста.
У меня, будьте добры.
I'd like to just comment. Мне тоже хотелось бы прокомментировать. Мне кажется, один из вопросов, мы ведь говорим с вами о критериях, и действительно помните о 60-х лет, и все-таки практика медицины, хирургической, нехирургической, безусловно, конечно, то, что было в 60-х, 70-х годах, это совсем другое дело, было бы наивно думать, что, конечно, тогда можно сравнивать эти вещи. Конечно, мы должны говорить и лечить сейчас пациентов индивидуально и выбрать тех пациентов, которые могут получить пользу от проведения лимфоденэктомии. И по мере того, как мы проводим лучшее стадирование до операции, у нас теперь возникает возможность лечить пациентов с небольшими участками поражения. И, соответственно, мы, можем утверждать, что за последние 25 лет моей практики я всегда проводила лимфоденэктомию своим пациентам, например, да, вы так можете сказать. Но у меня, например, из тысячи нефректомий, которые я проводила, наверное, только в одном случае, я должен сказать, что потенциально для каждого пациента, когда вы проводите, только патоморфолог может сказать вам, каков статус лимфатических узлов. И как мы сегодня позже услышим от доктора Хаас, она нам расскажет на самом деле развитие сейчас таргетной терапии, возможности адъювантной терапии у таких пациентов. это надо принимать во внимание. Поэтому, наверное, все-таки, мне кажется, надо учитывать и надо понимать, что это потенциально может привести пользу нашим пациентам с почечно-клеточной карциномой. Наверное, нужно продолжать просто отбирать тщательно и на индивидуальной основе всех пациентов, кому это будет хорошо, а кому нет.
Мне, ну, надо, Борис Яковлевич, поступило письмо, прочту. Уважаемые докладчики, скажите, пожалуйста, многие урологи при раке почки выполняют удаление почки с парнефральной клетчаткой. Некоторые эту операцию называют радикальной нефроктомией, другие просто нефроктомией. Насколько это правильно? Значит, я хочу еще раз вам напомнить, что понятие радикальная нефроктомия было введено Робсом в 1969 году. И оно включало в себя предварительное лигирование почечных сосудов, лучше вначале артерии, потом вены, не, при невозможности одним блоком. Это первое положение. Второе положение включало в себя удаление почки единым блоком с паранефральной клетчаткой, фасциями, а при операциях с правой стороны и с прилежащим участком брюшины. Именно вот хирург во время операции почку видеть не должен. Хирург должен увидеть потом удаленную почку уже на макропрепарате, оценивая ее. Лишь вот такое единым блоком удаления почки позволяет надеяться, что не будет местного рецидива. Разумеется, местный рецидив чаще может быть там, где опухоль во время мобилизации была повреждена, и опухоли массы поступили в рану. Все об этом знают, о том, что частота такого рецидива бывает намного чаще. Ну и, наконец, я пытался привлечь профессора Франка к этой дискуссии, поскольку Роксон включал в радикальную нефроктомию и удаление надпочечника. И поэтому то, что вот просто удалить почку с клетчаткой, это не радикальная нефроктомия. Радикальная нефроктомия, ну вот если мы с вами решим, что надпочечник удалять не надо, то, как мне кажется, она нефроктомия с лимфоденэктомии все-таки, на мой взгляд, и я все-таки считаю, что удаление лимфатических узлов более целесообразно там, где они не увеличены и не изменены, в отличие от того, где они увеличены и изменены, так как когда есть уже множественные лимфогенные метастазы, их можно и не удалять, толку не будет, извините, так вот, по моему мнению и опыту.
Так. Ну и необходимо подвести очень краткое резюме. Краткий, пожалуйста. Да-да.
Микрофон дайте, пожалуйста.
Уважаемый Георгий Иванович, поскольку завтра будет наш с вами совместный доклад о сторожевых роли сторожевых узлов при раке и предстательной железы, я отношусь хорошо к концепции. Очень я считаю концепцию определения сторожевых лимфатических узлов весьма полезной в онкоурологии, но при раке почки таких работ я не встречал. Учитывая те аргументы, которые я привел в пользу того, что расширенная лимфодиссекция, параортальная лимфодиссекция, включающаяся удаление или паравазальная, как Юрий Геннадьевич ее называет, лимфатических узлов от диафрагмы до бифуркации аорты, этим больным не показано,
А я как бы не вижу, может быть, большого смысла и в проведении этих исследований по изучению сторожевых лимфатических узлов. Хотя, вот опять же, работа, которая вышла из клиники Московской медицинской академии, она показывает, что высокая вариабельность действительно лимфотока имеется от почки, и далеко не всегда лимфоузлы, которые находятся в области почечной ножки и которые практически всегда удаляются хирургом во время операции, являются, скажем, узлами первого барьера или сторожевыми, как их называют у этих пациентов.
Можно я добавлю немножко?
Пожалуйста.
Все дело в том, что всем известно в этом зале о том, что лимфатический дренаж правой и левой почки различен. Известно, что лимфатический дренаж правой почки включает в себя передние, средние и задние лимфатические сосуды, которые сливаются передние и задние между аортой и нижней полувеной. Лимфатический дренаж левой почки никогда не распространяется между аортой и нижней полувеной. Лимфатический дренаж, так будем говорить, левой почки включает в себя лишь преаортную, лятераортную и ретроаортную зону. И поэтому понятие «сторожевой лимфатический узел» при раке почки – это где? Это на бифуркации? Это в ножке? Где сторожевой лимфатический узел? Но там оттоки разные, я еще раз говорю. Тогда справа где? В ножке ретроковальные, лятероковальные или аортоковальные? Сторожевой где?
На этот вопрос мы не ответим, наверное.
Наверное. Нет, это уже все смотрелось. Вопрос другой, что только по-другому. Это не называлось сторожевым лимфоузлом. В моей докторской диссертации абсолютно четко, я, к сожалению, надо было захватить, наверное, этот самый протокол. Она защищалась в 89 году, я уже старый забыл. Но я абсолютно четко давал, сколько раз при раке правой почки были поражены лятероковальные узлы, ретроковальные, аортоковальные, паравилиокальные, прекруральные. Сколько раз при раке левой почки? Эти сведения есть, если вы заинтересуетесь, я могу их дать, подойду к вам автор реферат своей диссертации.
Так, пожалуйста. Юрий Ильич, но это частота поражения, а речь идет о том, какой узел первично поражается. Этот узел называется сторожевым.
Понятно.
Так, пожалуйста, доктор Бабинцев, Санкт-Петербург. У меня вот больше вопрос к Борису Яковлевичу. Дело в том, что, насколько я вот в открытой печати читал, что предоперационные методы диагностики лимфатических узлов, они при использовании МРТ своей информативности не превышают 85%. Может быть, для того, чтобы как-то повысить этот показатель, использовать интраоперационные методы диагностики, например, интраоперационное УЗИ, и только после этого решать принимать вопрос об лимфоденэктомии или же оставлении лимфатических.
Так, все ясно. Отвечайте, пожалуйста.
Безусловно, вопрос о выполнении или не выполнении лимфодиссекции должен решаться в зависимости от данных предоперационных методов лучевой диагностики. Как мы это Юрий Геннадьевич показывал в своем сообщении, чувствительность этих методов в определении лимфатических узлов, она высока. То есть вероятность того, что мы пропустим поражение метастатических узлов, то есть вероятность сложно отрицательных результатов, она мала. Но вот специфичность низка, к сожалению, 42%, как было показано, больных, у которых мы выявляем увеличенные лимфатические узлы, это, при морфологическом исследовании, это не метастатическое их поражение, оказывается, 42%. Поэтому специфичность исследования высока. Но, безусловно, если вы получаете данные о увеличении региональных лимфатических узлов, при операции, конечно, вы должны выполнить их удаление.
Так, спасибо, Борис Иванович.
Так, доктор Степанов, Москва. У меня вопрос к Юрию Геннадьевичу. Скажите, пожалуйста, необходимо ли выполнение лимфоденэктомии при органосохраняющих операциях по избирательным показаниям? Если да, то не ставит ли под сомнение вообще такой подход малоинвазивный к данной проблеме раковой почки?
Ну ведь если органосохраняющие операции, в частности резекция почки, а только резекция почки может быть являться избирательным, только резекция, не энуклеация, не энуклеорезекция, а только резекция почки выполняется по избирательным показаниям, то, разумеется, я вам должен сказать, что какие-то нарушения в плане вот такого оперативного осуществления, в плане онкологическом, они есть. И есть они почему? Потому что мы только что говорили о том, что почку хирург во время операции видеть не должен, тогда не будет метастаза, местного рецидива. Вот. При осуществлении резекции почки, хочешь не хочешь, а часть почки приходится выделять, особенно там, где она имеется. Мы стараемся свести к минимуму этот, именно вот мобилизацию этого участка. И удаляем, и мобилизуем вместе с прилежащей клетчаткой. Значит, по тем данным, что у нас есть, по таким вот операциям органов сохраняющим по элективным показаниям, у 3,5% при лимфоденэктомии мы нашли микрометастазы. Микро, не макрометастазы. Поэтому мы все-таки, несмотря, так сказать, на то, что вот такие дебаты и такие сомнения в отношении лимфоденэктомии существуют, мы все-таки лимфоденэктомию осуществляем. Вопрос другой, что вот было высказано, и Борис Яковлевичем было высказано, в общем-то, сомнение в отношении лимфоденэктомии у больных, которые потом планируется какое-либо дополнительное лечение. Ну вот сейчас вот мне вот только что Олег Борисович сказал о том, что появились новые препараты при раке почки, такого направленного действия, которые позволяют продлить жизнь этих больных с метастатическим раком, там и даже и на 1,5 года. Наверное, все-таки эти больные дольше проживут с лимфоденэктомией при наличии этого метастатического рака.
Так, спасибо, Юрий Геннадьевич. Мы вышли, ответ. Пожалуйста, только очень краткий.
Метастазы в надпочке при раке почки Т0. Один раз это был операционный материал, это был, была опухоль средней третьей почки, и там был метастаз надпочечник. Второй раз, вернее, это был первый раз, в далекие аспирантские годы, мы вскрывали больного, у которого был рак почки Т0, вместе с Валентином Николаевичем Степановым, который был аспирантом профессора Фомкина тогда. И мы считали, что там есть метастаз. Но при гистологическом исследовании я по сей день не знаю, это метастаз рака почки или это была такая своеобразная аденома коры надпочечника.
Георгий Абрамович, скажите, пожалуйста, а микрометастаз, вот диагноз, да, это абсолютный?
Метастазов я за неимением времени не стал останавливаться.
Это диагноз абсолютно выкрыт?
Отнюдь нет.
Вот все.
Отнюдь
все,
нет.
Все ясно.
Отнюдь нет. И это очень и очень важно. Наличие раковых клеток, краевых синусов, лимфатического узла – это вовсе не всегда метастаз. Поэтому оценка этого факта является очень спорной.
Прошу это запомнить. Коллеги, мы вышли из графика. Поэтому я очень кратко хотел бы подвести итоги. Первое. Удаление почки с метастазами Т3, Т4 лечение должно быть максимально агрессивным. Максимально. Удалил, будет жить. Другое дело, процент выживаемости может быть не столь велик, как нам хотелось бы, но тем не менее это шанс на то, чтобы излечить больного. Если большие, вот я с Юрием Геннадьевичем, вот сейчас уже поздно вступать в дискуссию, он сказал, что когда конгломераты и много лимфузлов, не стоит их удалять. Наша позиция несколько другая. Мы считаем, что если возможно удалить, даже с резекцией там, крупных сосудов, все надо пытаться удалять. Это реальный шанс.
Но результаты уже мы докладывали, они, в общем, в какой-то степени вселяют надежду на то, что будет, но эти операции могут дать неплохие результаты. И то, что касается лимфоденэктомии, мы потому и поставили этот вопрос для дискуссии, потому что если идет дискуссия, значит нет единой точки зрения. Этому подтверждение, пожалуйста, профессор из Соединенных Штатов, профессор Гринберг, он больше склонен к тому, чтобы тоже поддержать позицию Бориса Яковлевича. Но в любом случае аргументы были и с той, и с другой стороны весьма убедительны, поэтому мы каждый из здесь из присутствующих, наверное, пока что останемся, но при своей точке зрения. Спасибо за внимание. В 12 часов...